Это «Радио Спутник», Алексей Тимофеев, Алексей Красильников в эфире. Леш, приветствую.
Да, еще раз привет, всем привет.
Возвращаемся снова и подробнее разбираем трагичную ситуацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки после взрыва в Серпуховском монастыре. Подозреваемый 18-летний выпускник православной гимназии произвел самоподрыв перед входом в учебное заведение, в результате чего пострадали 10 детей. Один из учеников от госпитализации отказался, остальные размещены в больницах Московской области. Их жизни ничего не угрожает. Это сообщение уполномоченного по правам ребенка Московской области Ксении Мишоновой.
Ну, верно. Ну, в общем, 13 декабря сегодня 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова подорвал самодельную бомбу на крыльце этого учебного заведения, расположенного рядом с Свиденским владычным женским монастырем Серпухова. Как пишут телеграм-каналы, взрыв в монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков. Сначала якобы он сидел на ступеньках с мачете в руках с огромным ножом, а потом совершил взрыв. По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений.
Ну и про травлю тоже там что-то было. Вот... То есть эта неприязнь взялась якобы не просто так. Что отношения были
вот
к нему,
сейчас, совсем недавно, Мэш телеграм-канал опубликовал разговор с одной из учениц, которая знала вот этого Влада. Как всегда, собственно, в таких случаях, точнее, за последнее время, к сожалению, приходится говорить, как всегда, положительная характеристика, ничем особым не отличался, был троечник. Но вот девушка, которая училась в этом же учебном заведении, знала Владислава, говорит о том, что очень часто буллинг был со стороны учителей.
Угу.
Учителя обзывали, могли ударить там, но не избить, а в смысле подзатыльник там или по спине, так сказать, да, вот, вот такого рода информация поступает. Но мы, понятное дело, не можем ни подтвердить ее, ни опровергнуть. Но вот
это
такие сообщения есть.
Да.
Да. А что еще важно сказать? Ну вот, что в момент взрыва рядом с вот этим нападавшим находился 15-летний парень, подросток, который получил рвано ушибленные раны левого и правого бедра, ожог второй степени правой голени, направлен на лечение. Еще вот из таких подробностей жутких, что ли, да, после подрыва оторвало конечности у нападавшего, и он заполз в гимназию, внутри гимназии.
И к нему некоторое время опасались
никто,
приблизиться.
Никто не подходил, да. По, ну, по понятным, на самом
опасались.
Деле, причинам, да. Мало ли, еще одно взрывное устройство у него было с собой. Не подтвердилась эта информация о том, что у него еще одна взрывчатка была. В общем, после того, как он потерял сознание, саперы, медики его тоже вытащили. И до конца сейчас неизвестно состояние. Есть сообщение о том, что врачи проводят реанимационные мероприятия вот этому молодому человеку. Он находится в больнице. Кто-то говорит, что он скончался в результате полученных травм.
Ну, вот эту информацию действительно накидали уж столько разной, а по факту получается, что если что точно известно, то прям вот действительно только самые, ну, самые очевидные вещи, не очевидные, а базовые, что ли, ну, вот,
ну да,
которые есть, что была трагедия.
Значит, что еще о нем известно, о парне об этом? Несколько лет занимался стритлифтингом. Такой вид спорта. Тренер рассказал, что ничего подозрительного в поведении подростка не было, в коллективе вел себя спокойно.
Давай уточним, стритлифтинг, это в смысле работал над собой, это подтягивание, это отжимание на брусьях, а то звучит как шоплифтинг, не знаю.
Нет.
Некрасиво еще.
В общем, занимался спортом в компании, совершенно верно. Да, был тренер, который его тоже положительно характеризует, говорит, что воспитанием занималась бабушка. Про отца сам парень ничего не рассказывал, мама жила с другим мужчиной. Ну и понятно, что телеграм-каналы быстро нашли профиль отца этого парня. Оказывается, что мужчина, отец Андрей Струженков, 41-летний мелкий бизнесмен, увлекался стрельбой. И там в Инстаграме публиковал фоточки с оружием, и с муляжом гранаты и так далее.
Но стрельбой в смысле спортивной, в смысле лицензионной, а не
но,
так,
видимо,
чтобы
да, видимо, что у него какая лицензия на оружие была. Тут тоже, так сказать, увлекался стрельбой, понятие такое, ну, действительно,
вот
да, в широкой трактовке подлежит. Еще известно, что у парня, оказывается, был рак. 4 октября проходил медкомиссию в военкомате, его отправили на обследование щитовидной железы, которое выявило рак, и был списан в конце октября по состоянию здоровья. Ему присвоили категорию «негоден» в военкомате. Так что вот все, что известно на данный момент, понятно, что большинство вот этой информации, появляющейся в телеграм-каналах, ну, нуждается в перепроверке, в подтверждении и так далее. Но вот рассказали все, что самим известно. Мы тоже созвонились с очевидицей, трудницей женского монастыря в Серпухове. Татьяна рассказала нам о случившемся.
18-летний юноша, выпускник гимназии, решил подорвать гимназию. И в школьный год он был жертвой травли. Слава богу, никто не пострадал. Только один 15-летний подросток пострадал. И, насколько я поняла, сотрясение мозга легкое. Его положили на обследование в больницу. Пока вроде как бы жертв. Тайны целы, просто детей эвакуировали и отправили по домам. Их забрали родители.
Вот тоже момент, действительно, да, что детей отправили по домам. С другой стороны, тоже подтвержденной информации больше как бы и не стало. Все это действительно иначе проходит.
И не сотрясение, как сказали, а он действительно получил травмы, ожоги, ушибы и так далее. Сейчас находится парень, вот этот 15-летний Иван, который оказался случайно рядом с нападавшим, сейчас находится в больнице.
С нами на связи Вахтан Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Вахтан Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вахтан Владимирович, расскажите нам и нашим слушателям про монастырь. Вот про сам монастырь и про вот эту православную гимназию. Кто там обучается? Пожалуйста.
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что я, конечно, не знаком в той мере, в которой это нужно, с деятельностью этой гимназии, потому что, откровенно говоря, в церкви очень много гимназий различных, при различных монастырях. Но думаю, что сейчас как-то судить о ее деятельности не совсем
Нет. Мы даже, знаете как, вот я тогда позволю себе переформулировать вопрос. Честно говоря, хотелось бы больше узнать об атмосфере, которая в православных гимназиях очень часто существует. Ну, мы можем, так сказать, не среднюю температуру по больнице, а в принципе, вот что это за дети, которые ходят в православную гимназию? Что за преподаватели, которые там преподают?
Вы знаете, я думаю, что в гимназии, которые рассматриваются как православные, ходят разные дети, но их всех объединяет, я думаю, желание их родителей обучать их именно вот в учебном заведении с религиозным уклоном. То есть мы исходим из того, что это все дети, которые происходят из семей, исповедующих как минимум православную веру и желающих в этой вере воспитать своих детей, своих отпрысков. Это является правилом для всех православных гимназий. Что касается атмосферы, которая...
И педагогов. Еще про педагогов два слова скажите, пожалуйста.
Вы знаете, я тоже не готов тут делать какие-то обобщения, но, как правило, педагоги, которые преподают в православных гимназиях, они имеют педагогический профиль образования, чаще всего определенный опыт работы в светских школах.
Ахтанович, а какие-нибудь дополнительные есть вопросы, какие-нибудь тесты, я не знаю, на то, чтобы поступить преподавателем именно в православную гимназию?
Да, критерии какие-то.
Угу. Я думаю, что критерии отбора, они устанавливаются непосредственно учреждением, в данном случае это монастырь, который занимается поиском и трудоустройством этих преподавателей. Но, как минимум, я думаю, выбирают тех преподавателей, которые являются воцерковленными, исповедуют православие, имеют соответствующий опыт церковной жизни. Это обычные правила. Мне кажется, что сложно также судить о какой-то атмосфере, которая существует в православном гимназии, потому что мы знаем, что в человеческих коллективах существуют разные, скажем так, отношения. Я не склонен рассматривать атмосферу в православной гимназии как заведомо идеальную. Думаю, что везде бывают какие-то шероховатости, и не склонен идеализировать что-либо, что касается вот учебного процесса. Другое дело, что, конечно, преподаватели, руководство школы, они, думаю, что объединены общими ценностями, способны в большинстве, в абсолютном большинстве случаев разрешать эти сложности. И мне, конечно, сложно поверить, что существуют какие-то отношения травли, которые вот сейчас начали активно об этом говорить в средствах массовой информации, что вот он подвергался какой-то там травле. Я думаю, что как минимум эту информацию нужно очень тщательно проверять, потому что, ну, я не знаю, во-первых, что такое травля. Если человек учится в учебном заведении, то он, как минимум, в согласии своих родителей должен следовать тем правилам, которые там применяются. Вот. Для кого-то вообще следование любым правилам...
Вот я позволю себе расшифровать вот эту травлю, как расшифровать с моей точки зрения, как бы никому не хочу ее навязывать, как я это понимаю. Вот смотрите, на основании того, что известно, поговорили с девочкой, которая тоже училась в этой гимназии и знала Влада этого. И, значит, мы сейчас отдельно, да, поговорим про вот эти положительные характеристики в участившихся, к сожалению, случаях. Но вернемся к атмосфере, так сказать, да, говорит, что его обзывали однокашника, травили, обзывали дрянью, говорили, что он ничего не добьется, ничего не стоит и вообще попадет в ад. Про педагогов говорит, что, ну, иногда встречалось рукоприкладство. До избиений не доходило, но подзатыльник, так сказать, могли дать. И я в это охотно, так сказать, могу поверить, потому что, ну, православие и учеба в таких заведениях, на мой взгляд, подразумевает некий консервативный подход. А консервативный вот в этом случае это, ну, я тоже позволю себе это слово, авторитарное отношение учителя к ученику.
Ну, вы знаете, я позволю себе с этим не согласиться, потому что, во-первых, на мой взгляд, обучение в православной гимназии, да и вообще обучение в любом учебном заведении должно исключать какие-либо, скажем так, средства физического воздействия, тем более какие-то там подзатыльники или еще что-то. Вот. И, на мой взгляд, и родители, и руководство любого учебного заведения должно предпринимать все возможное для того, чтобы это было невозможно и недопустимо. И, опять же, я в корне с вами не соглашусь. Насколько я знаю, по своему опыту, в православных гимназиях нет никакого заведомо авторитарного стиля обучения, который бы еще предполагал, я не знаю, какие-то подзатыльники. Это просто, на мой взгляд, противоречит каким-либо представлениям об уважении к человеческой личности и к достоинству ученика.
Я бы здесь сам себя поправил и сказал бы, что это встречается или может встречаться не только в православных, вот, а в самых обычных школах. Да,
и у нас какой-нибудь есть дополнительный контроль есть за православными гимназиями со стороны, ну, с вашей стороны, грубо говоря, со стороны церкви? То есть, ну, чтобы понимать какой-то дополнительный момент, потому что вот мы сейчас действительно можем предполагать, как оно есть на самом деле, наверняка какой-то, ну, по идее, какой-то дополнительный контроль может, должен вести, чтобы все это проверить. Опять же, для тех детей, для родителей, которые столкнулись с чем-то, для них есть возможность как-то все решить, ну, как это сказать, не в обход, естественно,
ну,
самой школы,
а вот... существуют, мы вот, все наши подразделения церковные работают открыто и принимают жалобы, вот, телефонные звонки, сообщения через иные способы коммуникации. Я думаю, что именно некая открытость, в которой мы все живем, она и позволяет реагировать на такие прецеденты. Этого достаточно. Есть как бы ординарный контроль, но все-таки мы тут рассчитываем на родителей, на одноклассников, которые подают какие-то сигналы, и в этом случае будет не
проводятся обыкновенные проверки, и, скажем, я думаю, что есть эффективный способ этому противодействовать.
После случившейся трагедии будет ли со стороны Русской Православной Церкви какие-то дополнительные меры контроля, опять же, проверки всех учебных заведений? Конкретно этого заведения? То есть помимо, Следственного комитета, да, то, что называется
что-то
официальных,
свое, да?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, расследованию светских властей будет, на мой взгляд, соответствовать и проверка со стороны профильных учреждений нашей церкви, которые занимаются сферой образования. Это, по-моему, вполне естественно для того, чтобы установить обстоятельства этого трагического инцидента и принять все возможные меры для недопущения подобного в будущем.
Богдан Владимирович, а какие вот действительно меры возможны по отношению к самому учебному заведению, например, по отношению к руководству этого высшего учебного заведения? Есть вот какой-то регламент или в данном случае все основываться должно исключительно на каждом индивидуальном случае?
Я думаю, что мы пока рано говорить о каких-то мерах в отношении руководства.
Возможно, не знаем, оговорился несколько раз, да.
Но я думаю, что со стороны церковного руководства, со стороны священноначальника мы будем опираться на здравый смысл. Вот. Никаких особых, на мой взгляд, регламентов здесь нет, не может быть. Просто каждое учебное заведение несет ответственность. И надо понять, в какой степени здесь есть основания для того, чтобы менять ответственность за этот инцидент именно на самой гимназии.
Вы абсолютно правы, абсолютно правы. Я, знаете, вот в завершении хотел бы, Вахтанг Владимирович, узнать вот ваше мнение вообще вот о природе этих историй, которые случились и в Керчи, и в Казани, и в Пензе, и так далее. Вот сейчас в Серпухове. Их очень многое объединяет, да, вот эти характеристики, техушник, его положить никогда бы, да я вот никогда в жизни не мог подумать, что мой одноклассник, говорят, одноклассники, или родители говорят, ой, да вы что, мой сынок сам, не знаю, все. Вот что вы об этом думаете? Как вот природа этого всего, откуда это взялось, берется, и есть ли возможность у нас с вами этому противостоять?
Вы знаете, конечно, каждый случай нужно рассматривать в отдельности и искать между ними какие-то связи, есть только если они существуют. Я не знаю, сколько этот случай вписывается вот в ту совокупность, которая была, сейчас все-таки мы дождемся каких-то результатов официального следствия. Но если говорить о какой-то общей проблеме, то, конечно, есть дефицит общения между родителями и детьми, есть дефицит нормальной дружбы, взаимной поддержки, не безразличия именно и в детской, и подростковой среде. Вот мне кажется, что именно коллектив в таком хорошем смысле этого слова, или говоря нашим церковным языком община, или общинные какие-то, скажем так, элементы, которые действуют в ученическом коллективе, умение выслушать, поддержать друг друга, оказаться небезразличным, это то, что нам сейчас не хватает, и создает у подростков часто ощущение одиночества. Вот с этим, мне кажется, нам нужно объединить усилия и бороться.
Спасибо.
Спасибо вам огромное за комментарии. Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, в эфире на радио «Спутник». Не раз, кстати, и достаточно регулярно сталкиваешься с ситуацией, что вот постоянно есть какое-то желание, с одной стороны, указать на важность коллектива, вот этой общины, да, что должен быть какая-то группа учеников, школьников, родителей, которые должны между собой общаться, между собой поддерживать. А в итоге, если обратиться к родительской вот этой категории, они скажут, что школа должна это организовывать.
А для меня, знаешь, здесь вот другая... ты знаешь, да, на радио «Спутник» есть вот библиотека «Лайф», да, проекты. Я вот читаю книжки там 19 века для наших слушателей. В классической русской литературе много написано об образовательном процессе, в бурсах, так сказать, церковно-приходских школах и так далее. Я просто хочу сказать, что там всегда было что-то новое, вот то, что мы сейчас называем буллингом, травлей и так далее. Все друг друга подкалывали, всегда был козел отпущения, всегда была жертва обязательно. Это в любом из классов. Но подобные преступления-то только сейчас получили такое широкое распространение. Вот с этим-то что делать?
Я вопрос подвесить в воздух хочу. Как скоро напишут про какое-то про то, что в компьютере, в смартфоне
нашли игру какую-нибудь, да.
Ну, с одной стороны, это умозрительно, а с другой стороны, ну, если такие... Вот ты правильно сказала, что есть что-то общее, какая-то холодная расчетливость и кровавость в этих случаях есть. Просто так это действительно в голову не придет. Откуда-то это попадет, откуда-то эта информация как-то поселится. А вот откуда, это действительно вопрос, на который ответа толком и нет. Андрей Ольшевский с нами на связи, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, спасибо вам, добрый.
Да, Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Но а вы-то что думаете по этому поводу? Где природа? Но буллинг, вот эта травля была всегда. Во всех образовательных учреждениях. В университете, в школе, в техникуме, в ПТУ, в обычной школе, церковно-приходской школе. Но откуда вот это вот, так сказать...
Жестокость, желание,
во-вторых, то, что имеет непосредственное отношение к вашей деятельности, возможность... Ну, то есть получить информацию, собрать эту бомбу и так далее.
Одно дело просто, грубо говоря, собрать друзей, да, пойти кому-нибудь набить физиономию, другое дело действительно заморочиться, сделать устройство вот, и максимально кроваво все это обставить.
Ну, во-первых, хотелось бы сначала ответить на реплику. Не как депутат, а как гражданин Российской Федерации. Я думаю, знаете, одна из проблем в чем? То, что вы сейчас сказали, это было и раньше. Да, на самом деле это было раньше. Все мы росли на улице, нас улица воспитывала. То есть, как бы, но у нас не было вот этой озлобленности, у нас не было этой злобы. Если даже где-то с кем-то мы повздорили, ну что греха таить, давайте откровенно. То есть, как бы, если даже повздорили, ну, не было вот этой агрессии по отношению друг к другу. И вот это, к сожалению, на мой взгляд, это достаточно серьезная проблема, потому что у нас общество очень озлоблено. Общество...
Ну, Андрей Геннадьевич, как школьник с 90-х было, абсолютно точно. Из-за маленького слова могла агрессия возникнуть очень сильная.
А у нас сейчас, на самом деле, у нас в такой степени все озлоблены, все друг друга, ну, не все, достаточно большой процент граждан, все друг друга ненавидят. То есть живем по принципу, у соседа корова умерла, пустячок, а приятно. То есть, как бы, и вот это на самом деле это одна из проблем, с которой, как бы, ну, здесь, я думаю, за 5 минут мы не найдем, как говорится, рецепт решения. Это первое. Что касается второго, уже исходя из моей профессиональной деятельности, как депутата, как члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, да, на самом деле здесь... достаточно серьезная проблема – это доступность информации. То есть, как бы, и президент это неоднократно говорил и показывал, и рассказывал, и неоднократно давал поручение, что, да, интернет – это благо. То есть, интернет нам дает возможности, предположим, быстро получать ту информацию, которая необходима для развития, для знаний и так далее. Но вместе с этим мы получаем очень много негатива, очень много плохой информации. И здесь уже каждый гражданин, исходя из своего воспитания, мировоззрения, каких-то там состояния здоровья, душевного здоровья, да, он начинает черпать ту информацию, которая для него ближе, интереснее и важнее. И есть определенная категория граждан, которые...
Андрей Геннадьевич, я прошу прощения. Наверное, такая проблема есть. Но, слушайте, но он бы ничего не нашел в интернете информации. Взял бы нож или биту, так сказать. Да,
не бензопила, так нож, точно. Да, не все, карабин, что угодно.
Вот еще вопрос доступности. Там, конечно, следствию предстоит выяснить, как он, из чего он собрал самодельное взрывное устройство.
Как говорится, у меня с языка сняли, я хотел как раз продолжить. Что касается по конкретному этому случаю, я не сторонник, вот скажу честно, откровенно, я не сторонник сразу по каждому происшествию ходить и везде говорить, что вот мы сейчас будем предпринимать там определенные попытки вносить поправки в действующее законодательство для того, чтобы решить ту или иную проблему. Вот я хотел бы так сказать. Каждый должен заниматься своим делом, своей работой. У нас есть структуры специальные, как говорится, которые этими вопросами занимаются. Сейчас идет следствие. Я думаю, сейчас в ходе следствия будет дана широкая оценка всех и всему. И если, предположим, этот случай, не дай бог, это же не единичный случай, если на самом деле специальные органы, Следственный комитет, прокуратура, МВД и так далее выйдут с предложением и скажут: уважаемые депутаты, да, проблема есть, для того, чтобы эту проблему решить, мы считаем, что есть какой-то пробел в законодательстве. Вот тогда, я думаю, тогда при широком обсуждении, в том числе и с общественностью, для того, чтобы обсуждать, потому что это касается всех и каждого. Это на самом деле, это общество касается в первую очередь. И тогда надо при общественном обсуждении рассматривать и принимать те поправки, которые, на взгляд профессионалов, могли бы повлиять на эту ситуацию и решить эту проблему. А вот исходя, как говорится, для того, из возражения, вот это, может быть, некрасиво будет сказано, а для того, чтобы, предположим, вот случилась беда, и вот, предположим, на этой беде сейчас хайпануть и там заработать какие-то политические очки, ну, это тогда, честно скажу, это не ко мне.
Андрей Геннадьевич, вынужден прервать вас, время нас заканчивается. Спасибо вам огромное, что согласились с нами побеседовать. Андрей Ольшевских в эфире на радио «Спутник». И да, действительно, помимо того, чтобы законы придумывали, еще хочется, чтобы за ними следили и их соблюдали. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников, Леша, спасибо.
Спасибо.